Книга вторая. Звездное колесо. Сделай так, чтобы смерть моя стала шепотом, твоя же пусть станет воплем. Рыбак Кельтат. Глава седьмая. Все перемешалось. Новые течения струились теперь по магическим путям, и казалось, будто местами, словно бы из-под содранной кожи, начал вдруг проступать их магический костяк. Из далекого лотарийского королевства пришла история о древнем зашедшем, который всего за несколько дней и ночей воздвиг совершенно новую структуру из путей и аспектов, порожденных его воспаленным сознанием. Хотя многие предпочитают не верить подобным слухам, неверие само по себе никак не объясняет ставшие очевидными перемены. И потому я вынужден заключить, что в отсутствии иной альтернативы история сия вероятнее всего истина. Кем был тот зашедший? Вопрос, требующий более подробного изучения. И остается лишь надеяться, что кто-нибудь займется этим вплотную, ибо мне самому не досуг. Размышления лентяя Барка. Великая библиотека Нового Морна. Имперская дорога, что вела из Кульверна к поселку Серебряное озеро, шла почти параллельно реке Кульверн, прежде чем свернуть на северо-восток к Серебряному озеру, через древнюю пойменную равнину, где когда-то рос лес, но теперь простирались сельскохозяйственные угодья. Мощеная дорога на насыпи пересекала полосы черных илистых полей, разгороженных низкими каменными стенами, и лишь немногие оставшиеся деревья давали укрытие крестьянским домам и давно заброшенным хижинам каменотесов. «Не слишком вдохновляющий пейзаж», — решил Штырь. Этакая смесь грязно-бурых и серых пятен. Крестьяне на своих маленьких наделах сами тащили плуги и вручную засеивали борозды. Причем сколько бы местного камня ни пошло на обустройство дороги и пограничных стен, еще больше его оказывалось каждой весной на окрестных полях. Камни собирали и складывали в груды, отчего местность напоминала кладбище. День близился к концу, когда колонна солдат подошла к Серебряному озеру. Скопищу черепичных крыш в клубах дыма над земляным валом, с трех сторон защищавшим поселок суши. С северной стороны дороги за пределами вала, частично закрывая вид на новые ворота и мост прямо перед ними, стояло несколько зданий поновее. Ни одно из этих зданий не выглядело достроенным до конца, а груды строганных досок рядом с ними посерели и сгнили. Конец работорговли опустошил поселковую казну. Когда солдаты подошли ближе, ветерок с озера принес вонь с пастбища и скотобойни, располагавшихся с левой стороны. Даже в сгущающемся мраке Штырь мог различить ряды растянутых в поле шкур карибу, над которыми кружили вороны. «Сегодня вечером на ужин у нас будет тушеная оленина», — произнес скакавший рядом со Штырем Омс. «И завтра вечером тоже, и...» «Езжай лучше вперед, Омс», — перебил его Штырь. «Выясни, ждет ли нас официальный эскорт. И всю последующую неделю тоже. Будет исполнено, сержант. А если не ждет, тогда что?» «Тогда займи мне стол в черном угре. Это сразу за воротами». «Приходилось бывать тут раньше, сержант?» «Нет». Мгновение спустя он спустил лошадь галопом, промчавшись мимо ехавшего впереди капитана Грубьяна и слегка застигнув того врасплох. Грубьян натянул поводья и дождался, когда Штырь поравняется с ним. «Мой дорогой сержант!» «Да, капитан». «Мне думается, что отряду лейтенанта Балка следует разбить лагерь к югу от поселка, сразу за укреплениями. Как полагаешь?» «На общественном пастбище?» «Ага, вполне сойдет». Я вижу над валом сторожевую башню». Штырь кивнул. «Мы ведь поняли друг друга». Штырь снова кивнул. Впереди, на каменном мосту перед новыми воротами, Омс встретил троих местных, двоих мужчин и женщину. Спешившись, он встал рядом со своей лошадью, развернувшись лицом к приближающейся колонне. Когда Штырь и Грубьян подъехали поближе, сержант пристально посмотрел на Омса, но по выражению его лица ничего понять не смог. Затем он перевел взгляд на местных, один из которых шагнул вперед.
«Рад вас видеть, капитан. Я лейтенант Насфорн, командир здешнего гарнизона. Кроме того, я временно выполняю обязанности имперского управляющего данным регионом».
Он поколебался, затем продолжил.
«Меня назначили на эту должность после того, как последняя управляющая погибла во время восстания. Надо полагать, с вами прибыл кто-то ей на замену».
Грубьян спешился, мгновение спустя его примеру последовал Штырь. Колонна остановилась на дороге позади них.
«Увы, нет, лейтенант», — ответил капитан. «Похоже, вам придется и далее нести бремя дополнительной ответственности, сколь бы тягостным оно, вне всякого сомнения, ни было». Насту Форну на вид было лет 30 с небольшим. На его кожаном нагруднике сверкали отполированные до блеска бронзовые полосы. К правой руке был пристегнут наплечник, а серебряную головку эфеса короткого меча, что покоился в ножнах на левом бедре, украшал солидных размеров рубин. Судя по фамилии, он принадлежал кунтанской аристократии, и Штырю стало интересно, какие превратности судьбы забросили явно высокородного офицера в это захолустье. Услышав ответ Грубьяна, лейтенант в замешательстве уставился на него.
«Наверняка тут какая-то ошибка, капитан. Мой последний рапорт был адресован лично кулаку Савит. К нему прилагался подробный перечень. Я по пунктам расписал, какая помощь нам требуется, и перечислил материальные потери, после которых весь регион пришел в полное...»
Тут вперед шагнул второй мужчина, перебив Форна.
«Прошу прощения, господа. Позвольте мне высказаться на сей счет, дабы разговор наш был более предметным».
«Не возражаю», — улыбнулся Грубьян. «А вы?»
«Сильгар-младший, мэр Серебряного озера и местный торговый представитель. В каковом качестве я и составил от имени общины петицию о возмещении Малозанской империи убытков, понесенных в ходе восстания и вследствие оного. Должен отметить, что наше терпение на исходе». Он махнул рукой. «Как вы и сами можете заключить, глядя на недостроенные жилища, мимо которых только что проезжали, все усилия по восстановлению Серебряного озера и расширению нашей общины зашли в тупик. Полнейшая неспособность Малозанского гарнизона защитить поселок и его жителей стала причиной нашего нынешнего бедственного положения, а потому мы вправе рассчитывать на компенсацию со стороны имперских властей. Это будет лишь справедливо».
Грубьян остался по-прежнему любезным. «Что ж, уважаемый господин мэр, весьма аргументированное и тщательно продуманное заявление. Предлагаю обсудить данный вопрос глазу на глаз чуть позже, поскольку при мне действительно имеются документы, содержащие подробный ответ имперских властей на вашу петицию. А сейчас следует решить более насущные проблемы». Он лучезарно улыбнулся мэру.
«Будьте так любезны. Разместите на постой в Серебряном озере моих людей. Наш отряд наемников пока разобьет лагерь за южной насыпью. Кроме того, нас сопровождает весьма внушительный обоз. Нужно провести его кратчайшим путем на территорию гарнизона».
Грубьян перевел взгляд на лейтенанта.
«Лейтенант Насфорн, мне хотелось бы услышать доклад о расположении ваших сил. Может, прогуляемся?»
Он передал поводья своей лошади Штырю.
«Сержант Штырь, займешься вместе с мэром расквартированием личного состава».
Штырь бросил взгляд на третьего участника, вернее, участницу, встречавший их делегации местных, и заметил. «Наверняка квартиры уже готовы и ждут нас». Женщина в слегка потрепанном мундире морпеха встретилась с ним взглядом и улыбнулась. «Так точно. Все вымыто до блеска и вообще полный порядок». Грубьян повернулся к ней, удивленно подняв бровь. Она молодцевато отдала честь. «Позвольте представиться, капитан. Сержант Благо Ролли».
«Боги милостивые! В самом деле? Но во имя хромого Ареса, что вы тут делаете?»
«Скрываюсь, капитан. Похоже, не особо получается». Грубьян снова развернулся к Насту Форну.
«Вы знали, что среди вас настоящий герой, лейтенант?»
«Так точно, знал. Мало того, осмелюсь заметить, капитан, что я очень высоко ценю сержанта Ролли, поскольку без нее не выжил бы ни один солдат в гарнизоне. Как полагаю, и большинство жителей поселка».
«Ах, вот как! Ну что же, я не удивлен. И желаю услышать больше. Идемте».
И, взяв Форна под руку, Грубьян направился в сторону поселка. Сильгар-младший уставился на них, раскрыв рот. Наконец, опомнившись, он повернулся к Штырю.
«Да, насчет тех квартир. Для того, чтобы разместить ваших людей, мы выделили 3 лучших жилых дома в поселке. Пришлось, так сказать, пойти на огромные жертвы».
«Там кто-то жил?» — спросил Штырь.
«Ну, не совсем».
«Виноват, не понял.
Так в этих домах жили люди или нет?»
«Прежние жильцы погибли во время восстания», — ответил Сильгар.
«А поскольку не осталось никого, кто мог бы унаследовать имущество, права владения перешли общине. Сие было признано вполне правомерным и законным».
«Вами признано?»
— невинно поинтересовался стоявший в стороне Омс.
«Как, мэр, ясно. Значит, вами».
Омс шагнул вперед, забирая поводья лошадей Штыря и Грубьяна.
«Я вижу вон там таверну, сержант, с отличной коновизью. Разрешите заняться лошадьми?»
«Действуй»,
— кивнул Штырь.
«Как я уже говорил»,
— начал Сильгар-младший.
«Изложите в письменном виде», — отозвался Штырь, шагнув к Благе Ролли и крепко ее обняв.
«Клятая баба!» — прошептал он, уткнувшись в ее густые черные волосы. «Тебе стоило сбежать подальше».
Завод тяжело опустилась на стул и потянулась к стоявшей перед ней кружке Эля.
«Ну что, жизнь налаживается», — сказала она. «Все хорошо, не считая раны на пальце. И знаете, что заявил Бенгер? Ты порезалась собственным ножиком. Вот и жди теперь, пока заживет. Можете в такое поверить?»
Фолибор чокнулся с ней кружкой.
«Ты всегда режешь со своими ножами, заводь. Слишком уж они острые».
«Естественно, острые, идиот. Я же наемная убийца». «Так или иначе, к делу это не относится. Проблема в Бенгере».
«Что ты прицепилась к Бенгеру? Он ведь тебя исцелил».
«Кроме пальца».
Аникс Фру сидела напротив них. Рядом с ней уже спал, навалившись на стол, плед.
«И все-таки, мне кажется, ты врешь. Пес тени сожрал колдуна? Смешно». «Ты же видела след от укуса на моем плаще?» — возразила заводь. «Кто его оставил? Ну, не крот же в самом деле!» «Это был пес тени, который едва меня не сцапал. Ты бы видела, как он разделался с тем старым чародеем. Хрусть, хрясть, ам! И так быстро!»
Она сделала большой глоток Эля, одобрительно подняв брови, и вздохнула.
«Бедняга-колдун! А ты ограбила могильник».
Аникс Про аж скривилась от отвращения. «В твоей сумке звенят монеты мертвеца. Ты у нас одна такая, заводь».
«Говорю же, я выследила колдуна как раз до этого могильника.
Просто так уж совпало, что заодно я нашла добычу. Чистое стечение обстоятельств».
Фалибор поперхнулся, Элем и закашлялся.
«Кому рассказать? Не поверят». Уже другим тоном проговорила Аникс Фро.
«Благо Ролли. Здесь, в этой гребаной дыре».
Заводь пожала плечами.
«Где-то ведь она должна быть, так почему бы не здесь?» И, естественно, у штыря с ней были шашни. «Почему?» «Потому что это штырь, вот почему».
«Сжигатель мостов», — произнес Фалибор, наконец придя в себя.
«Ох», — простонала Аникс Фро. «Только не надо песен. Никаких сжигателей мостов больше не осталось. Все погибли. Их иссохшие тела парят в семени луны. Они мертвы. Не подумайте, я вовсе не оспариваю заслуги штыря. Он много чего повидал и многое совершил. Он из тех сержантов, кто так и не получил повышения. В армии их полно».
«Тоже неплохо», — кивнул Фалибор. «Опора войска, стальной хребет».
«Ага, и все такое. Но сжигатель мостов? Забудьте». «Бенгера нужно поставить на место», — заявила Заводь, разглядывая длинный красный порез на пальце. «Целителю полагается исцелять. Если он это не делает, так какой от него толк?»
«Он владеет не только Денулом», — заметил Фалибор, — «но и мокрый».
«Неужели вы не понимаете, что от наемного убийцы, у которого болит палец, толку мало?» «Не надо было грабить могильники», — заявила Аникс. «Просто так уж вышло», — оправдывалась Заводь. «Схождение многих сил. Я — тот колдун, пес тени. И не забывайте еще про мертвого Тистая Дур с ожерельем из крысиных зубов». Она достала ожерелье из-под рубашки, демонстрируя его всем. «Может, оно заколдованное?»
«Скорее уж проклятое», — возразила Аникс.
«Это не пес тени пытался отгрызть тебе задницу, а гигантский неупокоенный крот, искавший свои зубы».
Заводь яростно уставилась на нее.
«Не моя вина, что с тобой никогда не происходит ничего интересного, Аникс».
Она взглянула туда, где сидели сержанты. Они о чем-то разговаривали с хозяином черного угря Сторпом, старым и седым мужчиной, на котором прямо-таки было написано «Ветеран». Особенно на лице и шее, где остались следы от маратанской кислоты, вероятно, из горелки.
«Вот интересно». Штырь подсказал солдатам, где можно выпить, хотя от заведения под названием «Трехлапый пес» куда ближе к нашему новому дому. Но при этом он говорит, что якобы никогда раньше тут не бывал. И как прикажете это понимать? Дверь открылась и вошла Благо Ролли, а за ней трое солдат местного гарнизона, две женщины и мужчина. Солдаты заняли стол, который был уже зарезервирован заранее, судя по воткнутому в его центр ножу. А Ролли подошла к тому, где сидели сержанты, как, собственно, и подобало ей по статусу. Удивленно глядя на пришедших вместе с Благой Ролли солдат, Заводь ткнула в бок Фалибора. «Это те, кто пережил восстание». «Ну да чего жалкое зрелище! Даже не тяжелая пехота. Те две женщины, похоже, сестры. А мужик выглядит, будто рыба, которую выбросила на берег 3 дня назад».
«Не преувеличивай, Заводь», — возразил Фалибор. «Вроде как он еще шевелит жабрами».
«И то правда». «Может, зашвырнуть его обратно?» «Слушайте вы двое», — заявила Аникс Фро, даже не оборачиваясь, чтобы посмотреть на вошедших. «Это как-никак малозанские солдаты. И мечом орудовать они явно умеют, иначе не остались бы живы, верно?» «Вовсе не обязательно», — заметила Заводь. «Может, они умеют быстрее всех бегать?» «Вряд ли бы Благо Ролли им это позволило», — огрызнулась Аникс. «Могу поспорить, они сейчас тоже таращатся на вас и говорят какую-нибудь чушь вроде «гляньте-ка на ту хмурую корову с порезанным пальцем». На что, интересно, она может сгодиться? А тому тяжеловесу явно требуется больше времени, чтобы одеться, чем какой-нибудь клятой принцессе на первое свидание.
Суть в том, что мы тут новички, а потому нам в любом случае лучше проставиться и купить им всем по кружке Эля. Так что выкладывай свои монеты, полученные от Тиста, заводь.
Не пари чушь. Не для того я их добывала, чтобы тратить. Фалибор, у тебя вроде были какие-то деньги.
У меня? Нет, я на мели.
Ну тогда у пледа.
Все посмотрели на пледа, до сих пор еще державшего в руке кружку, в которой осталось около трети Эля. Плед никогда не мог полностью осушить кружку. Эль валил его с ног. Вино, однако, он переносил неплохо. Вот только спьяну ударялся в слезы. «Нет», — решила заводь, — «пусть уж лучше спит».
«Давай, Аникс, глянь, что у него в кошельке».
«Хочешь, чтобы я полезла в чужой кошелек? С ума сошла?»
«Там монеты», — сказала заводь. «Откуда ты знаешь? Откуда тебе известно, что у него в кошельке? А что еще там может быть? Вот заодно и выясним, права я или нет». «Лично я не собираюсь ничего выяснять», — заявила Аникс Фро, откинувшись на стуле и скрестив руки на груди. Заводь вздохнула. «Давай, Фалибор, грабь своего дружка. Потом рассчитаешься».
«Чем, интересно?»
«Ну, это уже не моя проблема».
Ворча, Фалибор встал и обошел вокруг стола. Взяв свисавший с пояса пледа кожаный кошель, он открыл его, полез внутрь и извлек три серебряные джакаты. Заводь многозначительно взглянула на Аникс Фро.
«Ну что, съела?»
«Скользкие они какие-то»,
— поморщился Фалибор.
«И грязные».
Аникс Фро торжествующе оскалилась.
«Я же говорила, не надо брать чужое».
«В буквальном смысле».
«Кажется, меня сейчас тошнит», — скривилась Аникс.
«Эй, что ты делаешь?» — спросила заводь у Фалибора, когда тот снова потянулся к кошельку.
«Кладу монеты обратно».
«И кто тогда будет платить за выпивку?»
«Все равно уже поздно», — ответил Фалибор. «Я только что видел, как трындец купил тем трем солдатам по кружке».
«Ну вот. Второй взвод нас опередил. Чтоб тебя, Аникс, это все ты виновата». «Я в любом случае не нуждаюсь в новых друзьях», — заявила она. «Опять знакомиться, запоминать имена? Да зачем мне это надо? А ты, заводь, только языком трепать умеешь, а сама платить ни за что не хочешь. Но теперь мы не сможем подружиться с героической Благой Ролли, потому что если мы не подружимся с ее солдатами, то и она не станет с нами дружить».
Взгляд Аникс привел заводь в легкое замешательство.
«Что за детский лепет? Сколько тебе вообще лет? Ладно, неважно».
Аникс наклонилась вперед. «Вот что я тебе скажу по поводу героев, дорогая моя заводь. Настоящие герои стояли до последнего, и теперь все они мертвы. Подумай об этом хорошенько, и вряд ли тебе захочется околачиваться поблизости от Благи Ролли».
Фалибор откашлялся. «Но, Аникс, это ведь ты первая предложила купить им по кружке».
«Ну да, просто из вежливости».
«Тебе не хочется подружиться с Благой Ролли?»
— ошеломленно спросила заводь. Аникс просто стиснула кулаки так, что аж костяшки побелели.
«Не испытываю ни малейшего желания», — проговорила она сквозь зубы.
Заводь успокоилась. «Тогда получается все к лучшему. Трындец дурак, а мы ни гроша не потратили, ха-ха-ха! Теперь всю ночь можем спокойно обсуждать, как нам поступить с изменником Бенгером».
Трындец хмуро смотрел на сидевшего напротив солдата. Того звали Трант, и от него здорово воняло. Одежда его была грязной, черная кожаная жилетка с заклепками выглядела так, будто ее обгадила птица. Длинные волосы свисали жирными космами. «Чем тебе не нравится мое имя?» — спросил трындец, все так же хмуро глядя на настороженную физиономию Транда. «Я его заслужил».
«Может, в том и суть?» — вмешалась старшая из двух сестер, женщина по имени Летунья, проводя пальцем по широкому шраму на правой щеке, вверх-вниз, вверх-вниз. «Представляю, чего стоит заслужить подобное имечко. Рядом с тобой погибали целые легионы, а тебе хоть бы что. Ты часом не состоишь в услужении у вечного бога? Или, может, душу ему продал, а?»
«И это я получаю в благодарность за то, что купил вам всем по кружке?»
«О, мы ценим твою щедрость!» — улыбнулась ошибка, младшая сестра.
«Честно.
Элюстропа самый лучший, но не дешевый. Кстати, мы тут немало задолжали. У вас в обозе есть интендант? Хорошо бы узнать. На те деньги, что мы должны этому заведению, можно купить целую клятую крепость на холме с яблоневым садом и рвом, который так и кишит рыбой. Сторп нас пока еще терпит, но ему ведь тоже нужно на что-то жить. Знаешь, что он раньше служил в Третьем легионе. Да-да, в том самом. Сражался вместе с сжигателями мостов во вспомогательной команде у саперов. Могу поспорить, ты даже не в курсе, что у саперов были свои вспомогательные войска, чтобы делать подкопы под стенами и прочее. Так вот, Сторп едва не погиб в туннеле под Натилогом во время завоевания. А вам, стало быть, достался Штырь. Удивительно. Благо, Роли постоянно о нем говорит, о его отношении к животным. Да, кстати, насчет животных.
«Прошу прощения», — прервал ее трындец, который уже успел сто раз пожалеть о своей щедрости. «Что там насчет Штыря?»
Ошибка яростно уставилась на него, оскорбленно поджав губы, так что они превратились в тонкую ниточку. «Ну вот, допрыгался», — пробормотала Летунья. «Перебивать говорящего — дурная манера, и ошибка терпеть этого не может. Прямо тебе скажу, трындец. Лучше тебе не попадать вместе с моей сестренкой в переплет. Да она тебе в лапах волков бросит и лишь улыбнется, когда те вцепятся тебе в глотку».
Ошибка и впрямь наградила трындеца таким убийственным взглядом, что по спине у него пробежал холодок. «Прошу прощения», снова сказал он, на этот раз более прочувствованно. «Ты просто что-то говорила насчет Штыря и... животных. Я вовсе не хотел тебя перебивать, но побоялся, что ты сменишь тему».
«То есть тебя всерьез интересует только одно?» — покачала головой Летунья. «Из всего, что тебе говорила ошибка? Все остальное ты пропустил мимо ушей».
«Ага, в том числе и насчет уплаты долга», — добавил Трант, наклоняясь вперед. «Я всего лишь гребаный морпех», — огрызнулся трындец. «И не имею ни малейшего понятия о ваших гребаных долгах».
«Ну вот, теперь этот тип еще и ругается», — возмутилась Летунья. «И это человек, по чьей вине погибали его собственные товарищи, ибо он умудрился перетянуть всю удачу на себя. Сидит здесь с красной рожей и злится из-за того, что оскорбил мою сестренку. Похоже, добром это не кончится».
«Согласен. Не очень хорошо получилось».
Трындец глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться.
«Может, начнем все сначала?»
«Предлагаешь выпить еще по кружке за твой счет?» Холодно улыбнулась Летунья. «Весьма любезно с твоей стороны. Но нет, наши добрые чувства не купишь. Вот так-то. Так что, пожалуй, будет лучше, если ты просто вернешься к своим друзьям и объяснишь им, как смертельно ты нас обидел».
Трындец медленно встал. «Вашему другу Транду не мешало бы помыться, но, похоже, вы просто не замечаете вони. А это кое о чем говорит».
Летунья взглянула на сестру, подняв брови.
«Кажется, он только что нас оскорбил».
Она посмотрела на трындеца.
«Сомневаюсь, что тебе захочется бросить нам вызов, поскольку ты вряд ли можешь полагаться на помощь своего взвода. Сильно сомневаюсь, что товарищи тебя любят, учитывая твое имя и прочее. К тому же...»
— добавила она, бросив взгляд в сторону.
«Только что прибыли капрал Коняга, Гунт Желтый и наша сестрица Припрыжка. Возможно, Коняга будет не прочь подраться, поскольку вы морпехи и все такое».
Снова улыбнувшись, она продолжила водить пальцем по шраму на щеке.
«Теперь понятно», — произнес трындец. «Хотя сомневаюсь, что Сторпу понравится подобная заварушка в его заведении. В любом случае, ты просто блефуешь, Летунья. Поскольку Штырь и другие наши сержанты сидят вместе с Благой Ролли, то дело, скорее всего, ограничится банальной перебранкой. Но если вам всем так уж хочется устраивать разборки, пожалуйста».
Помедлив, она отвела взгляд. «Мы просто слегка развлекались, трындец».
«И только? А если...»
Внезапно по бокам от трындеца возникли две рослые фигуры, а на плечо его легла чья-то тяжелая рука. Вздрогнув, он поднял глаза и увидел перед собой помятую физиономию Изыска. По другую сторону стоял Громоглаз.
«Боги милостивые!»
— выдохнул трындец.
«Что, приятно беседуем с солдатами гарнизона?»
— широко улыбнулся Изыск, показав немногие оставшиеся зубы.
«Воистину приятная беседа!»
— добавил Громоглаз, расчесывая бороду похожими на сосиски пальцами. Трындец попытался вспомнить, когда эти двое в последний раз вообще что-либо говорили, но не смог. Собственно, он никогда раньше даже не слышал их голосов.
«Думаю, у нас все прекрасно, Изыск»,
— сумел выдавить он.
«О, да, у нас и впрямь все прекрасно»,
— подтвердил тот.
«Но просто лучше некуда»,
— добавил Громоглаз, кладя тяжелую руку на другое плечо невольно застонавшего трындеца. Как он и ожидал, оба здоровяка начали налегать на него с боков. Летунья с нарастающим замешательством наблюдала за происходящим.
«Может, вернемся за наш стол?» — прохрипел трындец. «Уверен, что так будет лучше».
В унисон осведомились Изыск и Громоглаз.
«Боги, у них даже голоса одинаковые».
«Ага, абсолютно уверен».
«Даже не представишь нас?»
— опять хором спросили они.
«Знакомьтесь, Громоглаз и Изыск, а это Летунья, Трант и Ошибка. Все, церемония знакомства окончена».
Двое тяжеловесов развернули трындеца кругом, так что его ноги едва касались пола, и повели обратно к столу, за которым сидели солдаты их взвода. Со стороны вся троица напоминала обнявшихся танцоров.
«Что вы творите?» — прошептал трындец.
«Может, и ходячая дурная примета, трындец», — сказал Изыск. «Но ты наша дурная примета. Руки прочь от наших. Вот он о чем толкует»,
— пояснил Громоглаз.
«Гребаные солдаты».
«У меня аж тепло внутри стало», — пробормотал трындец.
«Но это, наверное, потому, что вы оба меня сдавили». Добравшись до стола, здоровяки отпустили трындеца, и тот, сделав шаг на подгибающихся ногах, рухнул на стул.
«Я так и знал, что посылать тебя было ошибкой», — произнес Чашка. «Но наш идиот Капрал решил, что...
Эй, Чашка, следи за языком», — прорычал под телега. «Еще раз назовешь меня идиотом, я доложу куда следует».
«Прекрасно, сформулирую иначе.
Наш гений Капрал всего лишь принял идиотское решение, но такое случается даже с лучшими из нас».
«С трудом отличаю одну формулировку от другой», — буркнул подтелега.
«Я думал, что выразился достаточно ясно, Капрал».
«Ага, вот только вся ясность потонула в сарказме», — заметил подтелега, наводя туман на искренность.
Его кулак взмыл в воздух, врезавшись в левое ухо чашки.
«Вот так-то будет лучше!» «Ай, больно!»
«Не забывай, что перед тобой старший по званию!»
«Ой, больно, капрал!»
Разобравшись с чашкой, подтелега переключился на трындеца.
«А теперь я готов слушать твой доклад. Ну, что скажешь?»
Пожав плечами, трындец потянулся к кружке.
«Долбаные придурки!» «Вот так надо докладывать, коротко и по существу. Молодец, солдат!» «Ну что еще по кружке?» «Вроде бы твоя очередь платить, чашка».
«Никак нет! Ай!»
Капрал коняга оперся обеими руками о стол, наклонившись к сестрам.
«И что значит эта хрень? Еще немного, и завязалась бы драка».
Летунья подняла на него взгляд, изображая невинность.
«Морпех просто повел себя грубо, капрал».
«Тебе так хочется, чтобы нам всем надрали задницу, солдат?»
«Вряд ли бы до этого дошло», — ответила ошибка.
«Особенно, когда появились те двое тяжелых пехотинцев», — вставил Трант.
«Кстати, у того бедняги, что застрял между ними, еще немного и затрещали бы кости».
«Странно. Что у тебя на жилете, птичье дерьмо?»
«Гребаные чайки, капрал. Ополчились на меня, словно ящеры Вивал-Локви».
«Сам виноват, Трант. Выглядишь, как сраное птичье гнездо».
Вздрогнул Трант, отвел взгляд. Коняга вздохнул и выпрямился.
«Хватит строить из себя идиотов. Это приказ. Теперь они здесь, и скажите им за это спасибо, учитывая, что в последнее время местные лесные племена совсем распоясались. К тому же у меня есть и хорошая новость. Нам выдали жалование».
Троица за столом оживилась.
«Но все ваши деньги пошли прямиком в кассу Сторпа».
Головы солдат снова уныло поникли.
«Знаешь, а она ведь могла и убить тебя за то, что ты не исцелил ей палец», — сказал Омс.
Бенгер поднял кустистые брови.
«Кто? Заводь?
Да у нее всего лишь крошечный порез. И вообще, я ее нисколько не боюсь».
Омс откинулся на стуле, глядя на Бенгера.
«Смешно тебя слушать. Совсем не боишься?»
«Ну, если только самую капельку». «Согласен, заводь внушает ужас, особенно когда смотрит на тебя в упор. Знаком тебе такой взгляд? Холодный, смертоносный, пустой, непоколебимый. Будто глядишь в глаза гребаному крокодилу.
Ну так исцели, заводь, да и дело с концом».
Бенгер наклонился вперед, обхватив стоящую перед ним кружку.
«Сколько уже можно, чтоб ее? Да наполовину ран сама себе наносит. Я однажды видел, как заводь уронила нож себе на ногу, и тот прошел сквозь сапог, застряв в подошве. Знаешь, как опасны колотые раны? Только представь. Но разве может наемный убийца быть настолько неуклюжим? Удивительно, что она вообще до сих пор жива».
Они сидели за столом вместе с «Никак нет» Голодранкой и капралом Морротом, которые спорили насчет выделенного взводу жилья. «Никак нет» и Голодранка поссорились, и каждая хотела себе отдельную комнату, но таковых не хватало. Морут только что объявил, что не намерен больше готовить еду для всего взвода, так как никто не ценит его усилия на поприще кулинарии. А поскольку Штырь получил в свое распоряжение хозяйскую спальню, выглядело вполне логичным выделить капралу вторую по величине комнату, на том же этаже. Но внизу, помимо кухни, забитой вонючим снаряжением гостиной, имелась только одна спальня. Так что остальному взводу, увы, приходилось стесниться в одном единственном помещении. Омса все это не особо волновало. Он в любом случае не рассчитывал долго пробыть в этом доме бывшего работорговца. Бенгер беззвучно рассмеялся, подрагивая плечами и расплывшись в улыбке. В глазах его вспыхнули веселые огоньки.
«Что смешного?» — спросил Омс.
«Внизу есть вторая спальня».
Негромко, чтобы не слышали другие, ответил Бенгер.
«Эти придурки просто не могут найти дверь. Вот я эту комнату и займу».
Он снова захихикал.
«Думаешь, остальные не заинтересуются, куда ты все время пропадаешь?» «Ой, да больно это кому-то надо. В любом случае я вывернусь, ты же меня знаешь». «Так или иначе, советую разложить свой спальный мешок между «никак нет» и «голодранкой». Они помирятся, можешь не сомневаться. Вероятно, этой же ночью, кто знает, может, окажешься посреди самого веселья».
Вот Бенгер и явил нам свою темную сторону. «Ох ты!» — добавил Омс, когда за спиной его собеседника возникла чья-то фигура. Над левым ухом солдата нависло острое наточенное лезвие ножа.
«Сейчас отрежу!»
— пригрозила заводь. Все за столом замолчали. Бенгер перестал смеяться, широко раскрыв глаза.
«Почему ты выбрала именно это ухо?» — заинтересовался Моррут. «Другое не менее уродливо».
«До второго я тоже доберусь, если Бенгер откажется исцелить мне палец».
Голодранка грустно покачала головой.
«Зря ты так, заводь. Не стоит угрожать целителю». «Это не угроза. Я просто объясняю ему, что именно собираюсь сделать. Не дергайся, Бенгер. Я мигом управлюсь».
«Ладно, хватит, не надо. Так и быть, исцелю я твой клятый палец».
Заводь обошла его кругом, выставив палец.
«Только глянь, он уже весь покраснел и распух. А это что, гной? Я действительно вижу гной, Бенгер».
Целитель схватил ее за руку, закрыл глаза и что-то пробормотал себе под нос. Порез стал тоньше, побледнел, а затем и вовсе исчез.
«Ну вот, теперь ты счастлива?»
Заводь убрала нож.
«Не совсем. Очень уж мне хотелось отрезать тебе ухо».
Заводь вернулась к своему столу. Морут, вздохнув, продолжил рассказывать «никак нет» и голодранке о распределении спальных мест и необходимости установить дежурство на кухне. Омс наклонился ближе к Бенгеру.
«А я тебя предупреждал». «Да она чокнутая!» — прошипел Бенгер, утирая пот со лба. «Собиралась отрезать мне ухо. Я последний оставшийся целитель. Неужели заводь думала, будто это сойдет ей с рук? Тебе просто следовало вылечить ей тот палец с самого начала. Ну, когда ты исцелял все остальные раны», — заметил Омс.
«Да ведь я так и сделал», — прошептал Бенгер. Омс нахмурился.
«Но ты, стало быть, заводь...» «Ох, мать твою! Вот это поворот! Я каждый раз ее исцеляю!»
Бенгер снова рассмеялся, дергая плечами. Лицо его покраснело, рот широко раскрылся, а из глаз потекли слезы.
«Гребаные фокусники!»
Омс встал.
«Ладно, служба зовет. Ох, Бенгер, попомни мои слова. Однажды тебя кто-нибудь прикончит. В смысле не враги, а свои, кто-то из нас».
«Ну-ну, попробуйте».